они вышли на широкий выступ передней части башни. Взгляду открылось пустое пространство, окруженное старинными перилами, с парой нерабочих прожекторов и мертвыми растениями. Этажом выше в башне находился открытый дверной проем, но не было никакого видимого способа добраться туда. Это походило на тупик. Идти можно было только назад, туда, откуда они пришли. Карлос вздохнул. По крайней мере, вороны, если, конечно, те птицы были воронами, улетели куда-то в другое место. «Ну и что теперь?» — задал вопрос Карлос, разглядывая темный двор, где все еще курился дым над разбитым вагоном трамвая. Джилл не ответила. Карлос повернулся к ней и увидел, что она стоит возле медного диска, установленного в каменной стене башни, которую он не заметил. Девушка залезла в сумку и достала завернутый набор отмычек. «Ты слишком рано сдаешься», — укорила его Джилл, выбирая отдельные отмычки на связке. «Следи, чтобы не появились вороны, а я посмотрю, как можно раздобыть для нас лестницу». Карлос прикрывал ее, задаваясь вопросом, было ли что-нибудь, чего она не смогла бы сделать. Он чувствовал запах дождя, который доносил до него холодный ветер, пронизывающий выступ. В следующую секунду Карлос услышал серию щелчков, сопровождаемых тихим гулом скрытого механизма, и узкая металлическая лестница спустилась вниз от проема наверху. «Как насчет постоять на стреме еще пару минут?» — спросила Джилл, улыбаясь. Карлос улыбнулся в ответ. Ему передалось ее волнение. Все действительно почти закончилось. «Как скажешь». Джилл быстро взобралась по лестнице и исчезла в открытой двери наверху. Она подала ему сигнал о том, что все чисто, и в течение следующих нескольких минут Карлос измерял шагами выступ, размышляя о том, что он собирается делать после того, как они спасутся. Оливейра хотел снова поговорить с Трентом о том, что нужно сделать, чтобы остановить Амбреллу. Чего бы это ему ни стоило, он примет участие. Держу пари, что ему было бы интересно поговорить с Джилл. Когда прибудут вертолеты, мы прикинемся дурачками, пока они не отпустят нас, а потом будем планировать наш следующий шаг, конечно, после хорошей еды, душа и приблизительно суточного сна. Карлос был так поглощен мыслью о спасении из Ракун-Сити, что не обратил внимания на выражение лица Джилл, когда она спустилась по лестнице, и не понял очевидного. Не было слышно никакого колокольного звона. Он улыбнулся ей, а затем почувствовал, как сердце оборвалось, понимая, что их путешествие еще не закончено. «В колокольном механизме часов не хватает шестерни», — сказала она, — «и нам придется раздобыть ее, чтобы включить звон. Хорошая новость, я готова поспорить, что она находится где-то в здании». Карлос приподнял бровь. «Откуда такая уверенность?» «Я нашла вот это рядом с одной из других шестерней», — ответила Джилл и протянула ему изодранную открытку. На обложке были изображены три картины, выстроенные в ряд. Каждая из них была соединена с часами. Карлос перевернул открытку и увидел набранную мелким шрифтом надпись в верхнем левом углу. «Часовая башня Святого Михаила, Ракун-Сити». Ниже был напечатан стих, который Джилл прочитала вслух. «Посвяти свою душу богине, сложи руки в молитве перед ней». Карлос внимательно посмотрел на девушку. «Ты предполагаешь, что нам надо вымолить отсутствующую шестерню?» «Ха-ха! Я предполагаю, что эта шестерня находится в том же месте, где и эти часы!» Карлос вернул открытку. «Ты сказала, что это хорошая новость, но какая же тогда плохая?» Улыбка Джилл угасла, и лицо приобрело выражение, совершенно лишенное юмора. «Я сомневаюсь, что шестер не окажется где-то на виду. Это должно быть какая-то головоломка, подобная тем, через которые я прошла в особняке Спенсера. И несколько из них чуть не погубили меня». Карлос не стал спрашивать. По крайней мере, сейчас он не хотел этого знать. Глава 17. После получасового выслеживания Николай нашел доктора Ричарда Аквино на четвертом этаже большого здания больницы Ракун-Сити. То, что он увидел сторожевого пса, невероятно обрадовало Зиновьева, и он сам толком не мог объяснить причин этой радости. Просто окружающий мир, казалось, наконец пришел в норму, и все вернулось на круги своя. Со мной во главе, принимающим решение. Через мгновение их останется только трое. Три маленьких собачонки, на которых я буду охотиться в землях ходячих мертвецов. Думал он мечтательно. Что же может быть лучше? Аквино только что запер за собой дверь. На его бледном лице застыло выражение страха, а пристальный взгляд нервно бегал вокруг. Он положил ключи в карман и, поправив перепачканные очки на носу, повернулся в направлении коридора, который вел назад, к лифту. Николай с удивлением заметил, что доктор даже не был вооружен. Зиновьев наполовину вышел из тени, желая насладиться моментом. После того, как Николай около часа добирался до больницы, передвигаясь бегом большую часть пути, робкий доктор Аквино посмел попытаться спрятаться от Зиновьева. Хотя в данный момент, глядя на него, Николай подумал о том, что ученый даже не знал, что его преследуют, и мог избежать Николая только благодаря чистой случайности. Аквино представлял собой тип человека, который был способен потеряться на собственном заднем дворе. Даже сейчас сторожевой пес не понимал, что он не был больше один, что Николай находился всего в 3 метрах от него. «Эй, доктор!» — громко окликнул Зиновьев Аквино. Доктор подскочил на месте, открыв от удивления рот и невольно взмахнув руками перед собой. Для него это оказалось полной неожиданностью. Николай не смог сдержать легкую улыбку. «Кто вы? Кто вы?» — запинаясь, спросил Аквино. У него были голубые, цвета воды глаза и плохая стрижка. Николай подошел ближе, сознательно запугивая ученого своей массивной фигурой. «Я из Амбреллы. Я прибыл посмотреть, кроме всего прочего, как продвигается ваша работа над вакциной».
«Из Амбреллы? Какая вакцина? Я не знаю, о чем вы говорите».
«Без оружия. Слабый физически и даже не может солгать, не покраснев. Он великолепен!» Николай заговорщически произнес: «Меня направили в рамках проведения операции «Сторожевой пес», доктор! Вы не отправляли подробный рапорт в последнее время! Они беспокоятся о вас!» В тот момент, когда Аквино, казалось, был на грани истерики, он с облегчением вздохнул.
«О, если вы знаете о... Я думал, что вы... Да, вакцина, я был очень занят. Мой контакт требовал разбиения начального синтеза на стадии. Так что фактически нет смешанного культивированного образца. Но я уверяю вас, что дело осталось только за объединением элементов. Все уже практически готово», — лепетал доктор в своей попытке выслужиться.
Николай качнул головой в поддельном удивлении, играя свою роль. «И вы сами все это сделали?» Аквино слабо улыбнулся.
«С помощью моего ассистента, Дугласа, упокой Боже его душу, я боюсь, что работа над вакциной немного приостановилась, когда он умер 2 дня назад. Вот почему я был так неточен в своих рапортах».
Он умолк и попытался снова улыбнуться.
«Итак, вы один из тех, кого они послали забрать образец? Франклин, не так ли?»
Николай не мог поверить своему везению или наивности Аквина. Мужчина был готов отдать единственный существующий образец антидота против Т и G вирусов и только под влиянием рассказа Зиновьева о том, что Амбрелла послала его. Сейчас у Николая появилась новая цель. «Да, правильно», — спокойно согласился Зиновьев. «Кен Франклин, где вакцина, доктор?»
Аквина загрохотал своими ключами. «Это здесь». «Я только что спрятал основу вакцины. Я имею в виду, что мы содержали ее в отдельной среде. Я спрятал ее здесь для сохранности, до вашего прибытия. Я думал, что вы, как и предполагалось, прибудете завтра ночью». «Нет, ночью позже. А вы появились намного раньше, чем я ожидал».
Аквина открыл дверь и жестом пригласил Николая войти.
«Тут стеной сейф с холодильником, за этим довольно безвкусным пейзажем, недавним презентом одного богатого пациента, чудака, как мне показалось, но это не важно».
Николай прошел мимо несущего ерунду доктора, не слушая его, все еще ошеломленный тем, что Аквина был выбран для операции «Сторожевой пес». Как вдруг внезапно понял, что позволил ученому оказаться у него за спиной. Все это дошло до Николая в мгновение ока, и сценарий полностью выстроился у него в голове. Глупый, болтливый ученый-кретин легко подбирался к своим врагам, играя на их недооценке его способностей. Осознание заняло всего долю секунды, а затем Николай начал действовать. Он упал на колени, схватил Аквина за щиколотки и сбил его с ног. Доктор заскулил и рухнул на Николая. Шприц ударился о пол, и Аквина быстро потянулся к нему. Но Николай все еще удерживал его костлявые ноги. Мышцы доктора оказались слишком слабы для сопротивления. Николай нашел весьма легким держать одной рукой доктора, который отчаянно вырывался из его хватки. Зиновьев потянулся второй рукой к ножу, вложенному в ножны у его ботинка. Николай приподнялся, подтянул Аквина поближе и нанес ему удар в горло. Когда Николай выдернул лезвие, Аквина протянул руки к шее и уставился на своего убийцу широко раскрытыми, потрясенными глазами. Кровь хлестала сквозь его пальцы, пока сердце еще работало. Николай тоже посмотрел на него, безжалостно улыбаясь. Теперь Аквина также устранен. На этот раз он первым напал на Николая и был убит с еще большим удовольствием, ведь в этом была реальная необходимость. Ученый, наконец, задохнулся, продолжая сжимать пузырящееся горло, и потерял сознание. Вскоре после этого он умер, тело свело в последнем спазме, и его не стало. «Лучше уж ты, чем я», — произнес Николай. Он обыскал остывающее тело и нашел несколько больших шприцев и четырехзначный код на глянцевой бумаге. Несомненно, комбинация для стенового сейфа. Аквина, очевидно, не ожидал, что Николай где-то поблизости и собирается украсть вакцину. Зиновьев подошел к сейфу, обдумывая свои планы, как и всегда после неожиданного происшествия. Аквина ожидал, что Кен Франклин возьмет образец, а это означает то, что вскоре появится Франклин, если только доктор не соврал. Но Николай так не думал. Аквина был так убедителен, именно потому, что говорил правду. Превосходная техника, чтобы отвлечь своего противника. «Таким образом я синтезирую вакцину. Возможно, немного развлекусь охотой, ожидая появления сержанта Франклина. Избавлюсь от него, а затем уничтожу больницу и исследование Аквина вместе с ней. Если Амбрелла наблюдает за ходом операции, то они подумают, что все идет по плану. После этого останутся только Чан и рабочий фабрики Терренс Фостер. К черту Михаила и тех двоих, их судьба больше не важна. Как единственный выживший сторожевой пес с информацией на продажу, Николай стоил бы миллионы. Но за вакцину от TG-вирусов Амбрелла заплатит просто неприлично большие деньги.